Родительский вопрос.
Всем здравствуйте, снова «Родительский вопрос». И в студии обозреватель «Комсомольской правды» и ведущий этой программы Александр Милкус. У нас сегодня в гостях Антонина Лапошина, специалист по компьютерной лингвистике лаборатории инновационных средств обучения русскому языку Института русского языка имени Пушкина. Всегда было интересно выяснить. Я пытался найти специалиста, который бы сказал, почему наши учебники написаны таким страшным, скучным, нелитературным языком. Вот у меня есть опыт такой, я преподаю журналистику, и на первом-втором курсе ребят приходят, я никак не могу понять, почему они пишут языком из передовицы газеты «Правда» там, ну, 80-х годов. И у меня была такая версия, она потом подтвердилась путем реальных исследований моих. Они думают, что тот язык, которым написаны наши учебники, он и есть правильный, он и есть нормальный. А учебники написаны очень скучным, длинным, не очень понятным языком. Антонина, вы скажите, пожалуйста, а как вы, вот почему вы начали изучать язык учебников? Вы-то какое отношение к этому имеете? Я понимаю, если бы это был Институт Российской Академии Образования, допустим, да?
Да, вообще, наш такой интерес к учебникам начался с большого проекта по исследованию читабельности текстов учебников. То есть, насколько вообще эти тексты доступны для школьников, насколько их просто или сложно читать. Вот. И для этого проекта мы объединились с Центром нейрокоммуникативных исследований, и поэтому... То есть мы со своей стороны смотрели какие-то лингвистические моменты, то есть, например, это длинные предложения, какие-то конструкции, которые невозможно просто переварить школьнику, или сложная лексика. А дальше мы проверяли эти гипотезы с помощью очень интересного такого метода, который называется айтрекинг. То есть мы приходили в школы, показывали детям потенциально сложные тексты.
Показывали текст из учебников?
Да, это были реальные тексты из учебников, но при этом мы специальным прибором измеряли скорость движения их зрачков. То есть это вот как раз прям нейрокоммуникативное исследование. Вот. И с помощью таких исследований достаточно наглядно видно, где школьник стопорится, где вот прям происходит какой-то сложный момент, где он перечитывает по много раз одно и то же слово, и либо наоборот перескакивает вообще какую-нибудь строку. Вот. С помощью таких моментов мы стали исследовать вот именно сложность. Но, естественно, пока мы это делали, у нас набралась какая-то коллекция этих учебных текстов. И в какой-то момент мы поняли, что мы обладаем достаточно уникальной коллекцией вот этих вот текстов из учебников русского языка.
То есть вы как раз брали учебники русского языка?
Да.
Да? Только русского?
Это пока только русский язык и только для начальной школы. То есть нам надо было с чего-то начинать.
То есть вы провели пока исследование русский язык для начальной школы?
Да, все верно.
И нашли там большое количество тяжелых, неудобочитаемых текстов.
Не совсем так.
Так, а что?
Мы проверяем. Мы нашли там и удобочитаемые, и не очень. Сейчас этот вопрос находится как раз в стадии исследования. Но сегодня я хотела поговорить скорее просто о лингвистических каких-то моментах, которые мы нашли в ходе этого исследования. Ну, например, я просто могу сразу перейти к...
Переходить.
Каким-то ярким, да, вещам. Вот. Если говорить о лексике учебника, кажется, ни в каких учебных программах или, не знаю, критериях оценки учебника, который вот, мы допускаем этот учебник вообще в печати или нет, там нет каких-то четких пониманий, а что это должно быть за содержание. То есть мы...
Подождите. Вот, знаете, как... Uh-huh. человек профессиональный, как раз про содержание учебников, там понятно, это содержание должно соответствовать федеральному государственному образовательному стандарту, то есть какие там знания есть. А вот каким языком это написано, нигде не описано. Вот в чем проблема.
Да, но учебник русского языка еще уникален тем, что мы исследуем тексты, поэтому там, ну, там не только справочная информация, о которой вы говорите, да, вот, ну, сложно это написано или легко, это справочная информация, но есть еще и иллюстративный материал, то есть это те самые тексты о лесе, грибах, птицах, которые, я думаю, вы все помните вот по детству, о чем мы читали, на каком материале мы изучали там подлежащие сказуемые. Вот, то есть, здесь вы правы. Конечно, у нас есть учебная программа, где прописано, какие термины, не знаю, какие грамматические темы мы должны пройти, но нигде не зафиксировано, что это должно быть за текст.
На каком материале
это понятно, происходит. Да. Вот, и в этом смысле нам было очень интересно посмотреть с такой с количественной точки зрения, прям по статистике, что это за тексты. Это аутентичные тексты или это тексты, которые придумывают сами методисты и пишут авторы учебников. Вот, что там за лексика. Ну, вот, к примеру, я думаю, достаточно ожидаемо, но все же это огромный дисбаланс содержания учебника в сторону природы, леса, каких-то природных явлений, погодных явлений. Вот. Этого действительно очень много в учебниках русского языка.
Вот. Это плохо?
Я понимаю ваш вопрос. Я тоже люблю природу. Вот. Но все-таки, мне кажется, мы должны помнить, что мы говорим об учебнике русского языка, и мы должны понимать, а что мы хотим получить на выходе. И на выходе мы хотим получить человека, который как-то владеет русским языком в различных коммуникативных ситуациях. Ну, и я думаю, много из них еще будут связаны с учебной деятельностью, поскольку это начальная школа, и нам надо подготовить человека еще и читать и анализировать тексты других предметов, ну, поскольку это русский язык. Вот, то есть владеть как-то грамотно русским языком. Но то, что мы видим в реальности, это очень большой дисбаланс в сторону леса. Ну, я приведу такой пример. Поскольку я компьютерный лингвист, и я все просчитываю, да, такие корпусные лингвисты все любят посчитать. Вот, я приведу вам сразу пример в цифрах. Слово «лес» встречается в линейке учебников в 15 раз чаще, чем в стандартном корпусе русского языка. Ну, то есть мы должны это понимать хотя бы.
Стандартный корпус, что это... объясните, что это такое. Угу. То есть это то, как лексика, которой мы обычно пользуемся, правильно?
Да, это, ну, такой усредненный стандартный русский язык, который
набор слов
вычисляется. Да. По огромной-огромной коллекции текстов.
То есть лес у нас в учебниках гораздо популярнее, чем в жизни. Слово «лес».
Да.
А что еще популярнее?
Ну, скажем, из интересного еще слово «птица» куда чаще встречается, чем «человек». Ну, что тоже, я думаю, нам подсказывает что-то о тематике. Вот, к птицам, кстати, есть какой-то отдельный просто любовь у авторов учебника. Ну, например, в одной линейке, то есть это вот с 1 по 4 класс все учебники по русскому языку, мы нашли 50 видов птиц, которые упоминаются там более 500 раз, причем среди них есть, ну, я думаю, всем там привычные, знакомые там воробьи, сороки, и вплоть до каких-нибудь аляпок. Вы знаете птицу аляпка?
Нет, не знаю, но у меня есть знакомые хорошие биологи, я у них спрошу. Орнитологи. То есть получается, что у нас учебник русского языка для младшей школы – это учебник по орнитологии.
Ну, в чем-то можно и так сказать. Вот, я здесь хочу оправдать немножко, ну, наверное, эту ситуацию. Это обусловлено, я думаю, традицией. То есть, ну, мы учились примерно таких же учебников. Я, например,
а у вас нет ощущения, что вот те учебники, которые вы сейчас исследовали, те, по которым мы учились, это одни и те же учебники, просто немножко перелицованные?
Честно говоря, иногда возникает такое ощущение, вот, потому что, ну, и другие различные наши лексические какие-то вот изыскания, они показывают, что лексика просто катастрофически несовременная, она не соответствует, ну, вот, реалиям вообще жизни школьника, да и нашей. Ну, я могу привести примеры, скажем, с профессиями. Самые популярные профессии по линейкам учебников — это... Ну, начинается там с творчества, это художники, по-моему, и писатели. Вот. А дальше, например, идет шофер. Вот. Ну, это при том, что современные вот лингвистические исследования показывают, что, в принципе, слово «шофёр» сейчас уже отмирает. Уже, ну, оно практически полностью заменено словом «водитель». Я думаю, мы уже к этому привыкли. «Водитель такси». Вот. Но, тем не менее, вот одной из самых популярных профессий является шофёр. Скажем, комбайнёры и хлеборобы встречаются чаще, чем, ну, наверное, более привычные нам там программисты, менеджеры и так далее. Вот, то есть это такая проблема не современности, не своевременности.
А вы все линейки учебников по русскому языку исследовали?
Пока мы посмотрели три полные линейки учебников.
Ну, это как раз основные, как я понимаю, да.
Да, мы брали специально те, которые соответствуют госстандарту, чтобы посмотреть действительно вот те учебники, которые сейчас лежат на партах у школьников, смотрели специально свежие издания, конечно.
Так, мы ненадолго прервемся. Я напоминаю, на студии Антонина Лапошина, специалист по компьютерной лингвистике. Мы говорили про язык, которым написаны наши учебники, в частности, учебники по русскому языку. Я обозреватель «Комсомольской правды» Александр Милкус. Не переключайтесь, буквально вот через несколько минут вернемся мы в эфир.
Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92.3 FM. Кемерово, 89.8 FM. Владивосток, 90.4 FM. Москва, 97.2 FM. Слушаем всей страной. Родительский вопрос.
И мы снова продолжаем наш разговор с Антониной Лапошиной, специалистом по компьютерной лингвистике лаборатории инновационных средств обучения русскому языку Института русского языка имени Пушкина. А я обозреватель «Комсомольской правды» Александр Милкус. Мы говорим о том, каким языком написаны наши учебники. И Антонина с коллегами как раз посмотрели учебники русского языка для младшей школы. Вот мы говорили в предыдущей части про три линейки, то есть практически все основные линейки, которыми пользуются в школе, исследователи проверили. Антонина, все-таки я бы очень хотел понять, а дальше-то что? Вот вы вот это все выяснили, да? Ну, понятно, детей жалко, потому что они учатся на архаичных учебниках, да? А результаты вот этого исследования вы как-то там Российскую академию образования, Министерство просвещения передадите? Что дальше с этим исследованием будет?
Вы знаете, пока мы хотим все-таки его завершить, потому что у нас есть еще в планах посмотреть три линейки, чтобы закрыть вот полностью, представить себе эту картину такую. Вот. И, наверное, такая локальная цель пока это создать некий портрет, вообще лингвистический портрет учебника русского языка вот в современной школе.
Ну так вы уже практически его составили, я так понимаю.
Ну, не совсем. И потом, естественно, первым шагом мы, честно говоря, избрали продемонстрировать это не методистам, а лингвистам для начала. Собственно, поэтому мы выступили на нашей лингвистической конференции, это диалог, где организатором была...
Это ваша профессиональная конференция, да?
Да, все.
А, в общем-то, меня волнует то, что вот это надо донести авторам учебников, это надо донести экспертному сообществу. Сейчас вот в декабре прошлого года был объявлен новый федеральный перечень учебников, которые пошли, как я понимаю, издания, которые вы смотрели, да, сейчас будет приниматься новый порядок экспертизы этих учебников, и что меня беспокоит, и это действительно серьезная проблема. Нет, вы можете это все выяснять в своем кругу, и сколько хотите, и слава богу, и в общем, это ваше дело профессиональное, да, но проблема в том, что, вот вы сами говорите, дети учатся на архаичных текстах, они используют лексику, которая в жизни не используется. У нас очень серьезная проблема, у нас поставлена задача в образовании, чтобы система образования России к 2024 году вошла в десятку лучших систем образования мира. Да? По каким? По международным исследованиям. Есть международные исследования функциональной грамотности. Вот в четвертом классе еще более не менее у нас детишки вот по этим исследованиям показывают неплохие результаты. То есть они умеют читать и пересказывать текст. К 14 годам, ну, просто ужасно все. И они читают, они не понимают прочитанное, они не могут пересказать текст. Вот буквально на днях сдавали ЕГЭ по русскому языку, я знаю и по ЛГЭ, я знаю результаты, ну, не сколько кто баллов набрал, да, но показатели, которые Рособорнадзор посмотрел, да, очень много выпускников, ну, процентов 20-30 уже школ, они не могут понять прочитанный текст, не могут его использовать в жизни. И вот меня, честно говоря, потрясло, что вот этим исследованием занимаетесь вы, компьютерные лингвисты, они занимаются Академией образования, они занимаются методисты, которые пишут эти учебники, и не занимаются редактора, которые принимают эти учебники в печать в издательствах.
Вы знаете, безусловно, мы, когда приступали к этому проекту, мы чувствовали, что мы входим так со стороны в него, вот, поэтому мы исследовали, естественно, все вот вопросы всевозможных программ, стандартов и, в том числе, как вы говорите, критерии экспертной оценки. Действительно, с критериями есть, ну, небольшая проблема в том, что они очень размыты. Ну, вот я, например, вам могу прочитать критерий, который нацелен именно на вот, язык учебника. Я даже специально его выписала для вас. Значит, содержание должно быть доступно и понятно обучающимся, независимо от пола, национальности, места жительства, учитывая особенности данной возрастной группы, психофизические развития и индивидуальные возможности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Ну, то есть вот понятно, что это некая такая общая фраза, которая должна присутствовать в экспертизе, но она не дает ни авторам учебников, ни экспертам возможности увидеть реальные критерии, что должно быть в учебнике или нет. Вот как раз то, что касается содержания, материалов, лексики, да, какой-то. Вот, поэтому я считаю, что наше исследование этим и важно, что если мы составим вот этот некий портрет учебника, может быть, это нам позволит узнать больше о том, а как тогда должно быть. Ну, предположим, если мы уже увидели вот там какой-то дисбаланс в сторону природы, вот это и есть уже, это и ставит нам методический вопрос, а действительно мы так задумывались.
А какие еще вот дисбалансы? Это? Что вы еще нашли вот в этих исследованиях? Это я так вас уже перебил, потому что, ну, для меня это очень больная тема, потому что читать эти учебники я не могу. Я не знаю, как дети их читают. Понимаете, я вот недавно вот, учебник по географии пытался осилить для 7 класса или для 8, честно говоря, вспомнить не могу. Там абзац, ну, наверное, строчек 7-8. Это было одно предложение. Это было так, это ужасно.
Вот это как раз и говорит о том, что нам нужны какие-то более четкие критерии, да, то есть, ну, потому что это настолько больной вопрос, и что, я думаю, почти каждый человек, как обыватель, как родитель, как специалист, имеет какое-то свое представление о том, как должны или не должны выглядеть учебники. Поэтому хотелось бы выработать, ну, какие-то более стандартные, что ли, более конкретные вещи. Вот, к вашему вопросу, что еще нам показалось, ну, таким тревожным и вызывающим вопросы. Например, если мы смотрим лингвистически на эти тексты, то в них по сравнению со стандартным русским языком больше существительных и прилагательных. Это нам говорит, ну, скорее всего, это сигнализирует нам о том, что эти тексты такие довольно статичные, они описательные. Вот. И если мы вспомним и посмотрим на эти тексты из вот, детских учебников, это в основном описание природы, описание птиц, описание грибов. Вот. Но здесь вопрос не в том, что надо выкинуть все тексты описательного характера. Конечно же, нет. Конечно, это, ну, является одной из важнейших тем, которая проходит в начальной школе. Но это говорит о... ну, вот этой несостыковки, опять-таки, дисбаланса с тем, как дети должны и вообще хотят использовать русский язык в своей реальной жизни, да, то, с чем они сталкиваются каждый день, то, где они могут это употребить. Это вот то, о чем вы говорите, что потом со временем просто это вырастает в то, что школьники не могут хорошо...
Не понимают, что они читают.
Да, они просто не могут пользоваться этими текстами, потому что они, ну, в общем-то, выросли на таких текстах, в основном это 19-й, там, 20-й век, это, ну, всем...
Ну, а как вот, подождите, вот мне тоже, знаете, с другой стороны, хорошо, вот учебник русского языка для малышей, и там будет описательный текст про работу менеджера в магазине, там, письменных принадлежностей. Ну, наверное, будет тоже странно звучать.
Ну,
или там про программиста, который разрабатывает приложения для смартфонов. Ну, хотя, не знаю, может, это и современно, но должно быть так...
Вы знаете, здесь, наверное, вопрос не только, ну, в какие слова мы туда ну, как-то поставим, да, был шофер, а стал программист. Здесь дело не только в этом. Здесь еще и вот в стилистической, да, какой-то особенности. Ну, предположим, сейчас почти все тексты, они являются вот либо такими описательными, и в основном это художественные тексты. Я говорю, если вы помните, это Паустовский, Бианки, Соколов, Микитов, то есть, ну, вот такая не...
Никогда эти фамилии не забуду.
Вот, и современные школьники тоже. Вот, но, например...
Хотя я, честно, вот уверен, если спросить пятиклассника, кто такой Бианки, процентов 90 не ответят. У них это мимо ушей прошло, мимо глаз.
Ну, конечно, какой-то процент текстов, ну, наверное, разумно использовать все-таки нестареющую классику. Вот, но здесь, я думаю, весь вопрос в количестве, в процентах. Вот, и, предположим, очень мало текстов — это публицистика, это какие-то научно-популярные тексты. А, в общем-то, ну, именно такие тексты как раз и приобщают, ну, и встречаются школьнику в его какой-то внешкольной жизни, да, что он читает, ну, либо детскую литературу, либо там детские какие-то журналы. Вот, но то, что сейчас в учебниках, это очень далеко. И это делает вообще сам урок русского языка чем-то вот таким, ну, каким-то не связанным с реальной жизнью.
И с другой жизнью.
И вот чем-то, да, вот в школе это осталось, и хорошо.
То есть, в принципе, эти вот тексты, этот учебник, он не прививает любовь к языку, да, к современному, которым человек говорит, и, как я понимаю, не очень увлекает самим процессом чтения. Потому что если тебе дали скучный текст про какую-то уточку, ну, понятно.
Вы любите читать описание грибов?
Нет, нет, и сейчас не люблю, честно говоря.
Поэтому, да, это такая, скорее, проблема баланса, проблема наличия и примеров, скажем, вот такой природной, классической нашей литературы, и все-таки что-то более современного. Я вам приведу, например, пример, который нас интересно так поразил. Вот как раз, когда проводили эксперимент со школьниками, они должны были читать текст, который мы посчитали как современный, потому что он был про мышку, про компьютерную мышку, о том, что она похожа на обычную мышку. Она тоже маленькая, юркая и с хвостиком. И ребенок,
да,
спросил меня, что почему с хвостиком? Потому что, ну вот, в его реальности она уже беспроводная, она уже все. То есть вы представляете скорость устаревания текста, скорость вот вообще, насколько все это надо чувствовать. Но это текст про компьютерную мышку, а вы представляете себе, какие тексты там, ну, в разряде несовременных?
Так, мы сейчас прервемся. Я напоминаю, у нас в студии Антонина Лапошина, специалист по компьютерной лингвистике из Института русского языка. Я Александр Милкус. Не переключайтесь.
Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров 88.3 FM, Ижевск 107.6 FM, Новосибирск 98.3 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Родительский вопрос.
И снова в студии Антонина Лапошина, специалист по компьютерной лингвистике. Я напоминаю, вы слушаете программу «Родительский вопрос», а расспрашиваю ее я, обозреватель «Комсомольской правды» Александр Милкус. Мы говорим про язык, которым написаны наши учебники. В частности, Антонина с коллегами изучали учебники русского языка для младшей школы. Так что там, Антонина, про чего? Про
зуя.
Про зуя, да. Ну, это приличное слово, я понимаю.
Да, все нормально. Это птичка. К сожалению, зуй зазяб, как зазяб и зяблик. Вот, об этом нам сообщает, значит, автор Сергей Козлов в учебнике русского языка для первого класса. В чем здесь проблема с зуем? Вот проблема здесь в том, что такие тексты, они иллюстрируют вообще фундаментальный такой методический вопрос. Должны ли дети понимать те тексты, на которых происходит объяснение? То есть вот не те, где они должны там озаглавить или найти какую-то главную мысль, ну, там это очевидно. А вот, скажем, если это идет какая-то отработка фонетики. Вот в данном случае мы тренировались произносить твердый и мягкий звук «з», Вот, сейчас я вам включу это стихотворение в исполнение одного нашего прекрасного респондента.
Зябнет зубр, зайчонок зябнет, зуй зазяб, задяб и зязлик.
Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, про кого это стихотворение?
Про зайца.
Про зайца, и все, да?
Да.
Вот, ну и как вы видите, единственное животное, которое ребенок вынес из этого стихотворения, это зайчонок. Вот, вообще, мы проанализировали потом каждое слово из стихотворения по частотности. И мы видим, что процент вот узнавания каких-то слов, он очень сильно связан с частотностью слова по обычным нашим словарям.
Ну, то есть те обычным... слова, которые ребенок уже слышал,
да,
в жизни.
Да, то есть это там на первом месте, это вот у нас зайчонок, на втором зубр кое-как. Вот, кто-то понимает, что такое зябнуть, но, например, глагольную форму «зазяб» дети уже не понимают. Она действительно, она очень нечастотна, по словарю она встречается там всего 15 раз на всю коллекцию. Вот, и кто-то, например, нам отвечал, что это, что там три персонажа – Зуй, Зазяб и Зяблик. Вот, и... Ну, это такой, наверное, юмористический, забавный, яркий пример.
Слушайте, Антонина, может быть, это хорошо, что дети узнают в школе, у них увеличится словарный запас, они узнают про зуя.
Вот, это как раз и есть такой следующий вопрос. Действительно, конечно, какой-то процент незнакомой лексики быть должен. Мы расширяем словарный запас. Это вполне полезная, очевидная задача уроков русского языка. Но, опять-таки, здесь вопрос, наверное, тематики этой лексики. Это, напоминаю вам, снова природа и ну, такая достаточно редко встречающаяся птица. Вот, во-вторых, вообще само... удобство использовать незнакомую лексику не в упражнении, когда мы изучаем новую лексику, а в упражнении, где мы отрабатываем что-то совсем другое, где фокус вообще ученика должен находиться на собственной отработке вот звуков. Вот,
поэтому... Конечно, лучше, чтобы они отрабатывали на знакомых словах.
Ну, иначе это просто для них является каким-то вот пустым звуком абсолютно. То есть, когда
да, они
ты,
забывают это.
Когда
просто
ты
они не понимают, о чем идет речь.
Ну, да, они просто не понимают, о чем идет речь. Может быть, вы знаете, был такой эксперимент, насколько помню, журналистский. Показывали школьникам, младшим школьникам четверостишья Пушкина, которая до сих пор, кстати, есть в учебнике третьего класса. Это «Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая, ямщик сидит на облучке, в тулупе в красном кушаке». И их просили проиллюстрировать, что вообще было изображено вообще
что
в этом стихотворении. Ну, не то, что они поняли, как они себе это представили, что за картина была. Вот, и картина там была порой космические, там были космические объекты, которые летали, и что-то вот, они были пушистые, потому что это вот бразды, вот, и мы повторяли этот эксперимент отчасти с нашими школьниками. Это действительно так, для большинства школьников это четверостишье, это не Пушкин, это вот не наше все там, и вот то что, ну, действительно
это
всем нам
близко. Это то, что пугает, потому что
это,
непонятно.
Это практически, ну, ничего, это как ребус, это непонятно, вот. И это не говорит о том, что мы должны, ну, срочно там, не знаю, выбросить всего Пушкина, конечно, нет. Но это говорит о том, что мы должны закладывать большое количество тогда времени на объяснение этой лексики, чтобы, ребенок мог понять, что
я вам больше скажу, вы дойдете до такого неожиданного произведения «Евгений Онегин». Так вот, произведение Евгения Онегина, роман в стихах, современным школьникам непонятен. У нас тут был в студии автор учебников по литературе и комментариев к нему Борис Ланин. Он издал 200-страничное объяснение, о чем идет речь в Евгении Онегине. Не сам сюжет, да, а слова, которые используются. Ну, там, «Бригет», там, и сочинение Адама Смита и так далее. И вообще, почему мой дядя честный, самых честных правил, когда не в шутку за не мог, он уважать себя за это? Почему он начал себя уважать себя, когда он за не мог, понимаешь? И вообще, что такое за не мог? Вот. То есть там, в принципе, каждый абзац, каждая строфа, она, в общем, для современного школьника составляет ребус. И, в принципе, идет разговор о том, что если мы делаем современную программу для школьников, обучающую, да, то хорошо бы параллельно с литературой в это время на уроках истории вообще изучать эту эпоху и какими терминами тогда пользовались. Там совсем другой язык. Современные учебники, они проходят педагогическую экспертизу, да, они проходят научную экспертизу, общественную экспертизу. Современные учебники не проходят проводят физиологическую экспертизу вообще. То есть их физиологи, специалист по возрастной физиологии, а, кстати, вот то, о чем вы говорите, это частично касается и их, да? Они не проходят лингвистическую современную экспертизу.
Действительно, вы правы. Мне тоже показалось достаточно странным отсутствие вот как раз содержательной лингвистической экспертизы учебника, потому что, причем полной линейки учебников, потому что все-таки, ну, это стоит рассматривать как комплект.
Ну, конечно.
Ведь, ну, что мы подаем на вход, то мы и получаем на выходе. Вот. И вообще даже интересно в будущем будет составить, ну, некий словарь или, я не знаю, лексический список того, что вообще представлено в учебнике. И это действительно тот словарный запас, который мы хотим получить от наших школьников? Или что-то надо поменять? То есть тут скорее, наверное, исследование как раз и показывает нам, ну, скорее, те точки, те проблемные точки, куда можно дальше двигаться. Вот. И еще вот в тему физиологической экспертизы, это же еще и верстка. Есть очень много проблем с версткой. Это занимаются как раз наши вот коллеги из нейрокоммуникативных исследований. Они смотрят еще и насколько влияет шрифт, потому что, ну, некоторые шрифты, вот какие-нибудь суперкрасивые, знаете, такие с завитушечками, вот, они не очень нужны школьникам, потому что, ну, это просто затрудняет.
Ну, шрифты чтение. Определены санпинами, на самом деле, в учебниках.
Определены.
Размер, но не они, название.
Они, во-первых, не всегда соблюдаются. Это то, что мы уже обнаружили, вот, пока проводили эксперимент. А во-вторых, есть еще и иллюстрации. Иллюстрации могут находиться в каких-то совершенно там, под странным углом находиться. И вот как раз, когда мы смотрим все это на айтрекере, это все прекрасно видно. Как, скажем, какой-нибудь красивый котик со своим, там, не знаю, носиком отвлекает практически все зрительное внимание от самого стихотворения про котика. Вот, то есть тут надо, наверное, смотреть, да, и на содержательную сторону, и еще и на внешнюю сторону, потому что, ну вот я не знаю, если вы листали учебники, то вы представляете, что, честно говоря, вот в внешнем плане они не идут ни в какое сравнение с современной детской литературой. Насколько красивые иллюстрации и качественно сделанные вот в детской литературе, в книгах, и насколько, ну, такое базовое и весьма схематичные визуальные эффекты в учебниках. Это тоже обидно, потому что, ну, это создает еще одно такое настроение какой-то вот далекости от жизни.
Книжки.
Скучные, да, вот чего-то,
скучные,
да,
такого... непонятные книжки. Ну, я напоминаю, у нас в студии была Антонина Лапошна, специалист по компьютерной лингвистике лаборатории инновационных средств обучения русскому языку из Института русского языка имени Пушкина. Спасибо вам большое за разговор. Я Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды». И, знаете, я хочу и Антонине, и нашим слушателям пообещать вот наш разговор. Мы из него опубликуем еще интервью в «Комсомольской правде», в газете и на сайте, и передадим в Министерство просвещения Ольге Юрьевне Васильевой, потому что она очень серьезно озабочена качеством учебников, а я так понял, что вот в этом плане разворот в сторону лингвистики еще вот не смотрели, а это действительно реальная проблема. Всем спасибо, не переключайтесь.
Не войдем мы в твой зеленый сад.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров 88.3 FM. Ижевск 107.6 FM. Новосибирск 98.3 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.